Вы слухаете белорусскую программу «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Сенаторы США заклікаюць прыцягнуць Лукашэнку і яго атачэнне да адказнасці за злачынствы супраць беларускага народу. Лукашэнка застаўся апошнім з постсавецкіх прэзідэнтаў, які называе Расію старэйшым братам. Ці могуць жанчыны супрацьстаяць АМАПу? Гэтыя і іншыя тэмы цягам наступнай гадзіны нашага эфіру. А зараз выпуск навінаў. У Лукашэнкі не засталося ні кроплі легітымнасці. Пра гэта гаворыцца ў рэзалюцыі, падрыхтаванай двухпартыйнай групай 13 сенатараў США. Рэзалюцыя заклікае ўвесці адрасныя санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, адказных за падаўленне мірных дэманстрацый у краіне. У апублікаваным прэсавым рэлізе сенатар-рэспубліканец ЗША Джым Рыш, які ўзначальвае камітэт па міжнародных адносінах, назваў абуральна несправядлівым гвалт у дачыненні да апазіцыі ў Беларусі. У тэксце рэзалюцыі гаворыцца, што прэзідэнцкія выбары, якія прайшлі ў Беларусі, не былі ні свабоднымі, ні сумленнымі, а іх афіцыйныя вынікі, анансаваныя цэнтральнай выбарчай камісіі, названыя несапраўднымі. У Лукашэнкі не засталося ні кроплі легітымнасці, і ён павінен сысці ў адстаўку. ЗША і іншыя партнеры ў Еўропе павінны неадкладна прыцягнуць яго і яго паслугачоў да адказнасці за злачынствы супраць народа Беларусі. Гаворыцца ў праекце рэзалюцыі, падрыхтаванай сенатарамі Злучаных Штатаў. Верховная Рада Украіны заявіла сёння, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі не былі ні свабоднымі, ні сумленнымі. Еўрапейскі звяз не лічыць Лукашэнку законным прэзідэнтам Беларусі. Пра гэта 15 верасня на пленарнай сесіі Еўрапарламенту заявіў Жузеп Бурэль, кіраўнік дыпламатычнай місіі Еўрапейскага звязу. Міжнародная праабарончая арганізацыя Human Rights Watch лічыць, што дзяржавы члена БСЕ павінны задзейнічаць у выпадку Беларусі так званы «маскоўскі механізм». Гэты механізм прадугледжвае прызначэнне незалежнага эксперта, які б расследаваў факты катавання затрыманых удзельнікаў мірных пратэстаў у Беларусі і прадставіў АБСЕ рэкамендацыі па выніках расследавання. Гью Уільямсон, дырэктар Human Rights Watch па Еўропе і Цэнтральнай Азіі, заявіў, што Рада правоў чалавека ААН павінна арганізаваць маніторинг парушэнняў у Беларусі, каб потым прыцягнуць да адказнасці датычных асоб. Задакументаваныя намі катаванні і недазволенае абыходжанне з людзьмі парушаюць цэлы шэраг міжнародных абавязанняў, якія Беларусь нясе, у прыватнасці як удзельнік міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах і канвенцыі супраць катаванняў, а таксама як сябра АБСЕ, кажа Гью Уільямсон. Суд Фрунзенскага району Менску накіраваў сёння на дапрацоўку адміністрацыйныя справы фотакарэспандэнтаў Улазя Грыдзіна і Александра Васюкевіча. Іх абвінавачваюць ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Журналістаў Кацярыну Андрэеву і Максіма Калітоўскага аштрафавалі на 1375 рублёў кожнага за парушэнне заканадаўства аб СМІ. Ад вечара панядзелка журналіст Сергей Шурко на Акрэсціна. Сёння яго прысудзілі да 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Адваката на працэсе не было. Трэці месяц за кратамі знаходзіцца і мадэратар вядучых беларускіх тэлеграм-каналаў Ігар Лосік. Перуанскі празаік і драматург Марыё Варгас Льёса на літаратурным фэсце ў Берліне падкрэсліў, што тое, што адбываецца ў Беларусі, а таксама ў Венесуэле, Нікарагуа, на Кубе, і не толькі там, паказвае, як важна для мастацтва і літаратуры адкрываць магчымасці, абуджаць жаданне пераменаў. Ну і далей сенсацыйная інфармацыя. Кіраўнік расійскай дзяржаўнай карпарацыі «Роскосмас» Дмітрий Рагозін заявіў, што Венера – гэта расійская планета. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події дня більш подробязно. Американські сенатори підрихтували резолюцію об санкціях супраць білоруських чиновників. Двухпартийная група з 13 сенаторов представила резолюцию, якая закликає увести адресные санкции у дочиненні до белорусских чиновников, отказанных за подавление мирных демонстраций Украине. У опубликованном прессовом релизе сенатор-республиканец США Джим Риш, який узначалює комитет по міжнародних відносинах, назвав абурально несправедливым гвалт у дочиненні до оппозиции у Беларуси. У тексті резолюції говориться, що президентські вибори, які пройшли у Білорусі, не були ні свободними, ні сумленними, а їх офіційні виніки, анонсовані Центральною виборчою комісією, названі несоправдними. Резолюція так само потребує визволити усіх політичних зняволених і затриманих мирних демонстрантів, у тим ліку тих, хто був арештований до виборів. Санкції плануються координувати з Європейським зв'язом і іншими міжнародними партнерами. У тексті так само говориться, що влади Білорусі послідовно обмежовують свободу преси і арештували десятки журналістів. Ось цитата. Білоруські влади повинні спинити жорсткі репресії і визволити усіх тих, хто був несправедливо арештований або затриманий після жнівінських виборів, сказав Риш. Двухпартийная резолюция, которую мы представляем сегодня, служит ярким символом того, что Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси и его право на свободу сходов, свободу выказывания, меркования, свободные выборы и вершенство закона. Мы протягнем працевать с нашими европейскими партнерами, как допомогчи белорусскому народу у его имкнении до лепшей будущини. Окремя Рышу, подрыхтовцы резолюции удельничали сенаторы Боб Манендес, Крис Мерфі, Марк Рубія, Дік Дурбін, Лінсі Ігрем, Джин Дегейн, Бен Кардін, Міт Ромні, Крис Кунц, Рон Джонсон, Роб Портман і Тім Кейні. На мене зробило глибоке ураження мужність народу Білорусі. Я закликаю міжнародну супольність цілком підтримати його імкнення до свободної і демократичної будучині, сказав Мендедес, самий високопоставлений демократ у Комітеті по міжнародних відносинах. У Лукашенки не залишилося ні кроплі легітимності, він повинен сісти в відставку. США і наші партнери у Європі повинні неоткладно притягнути його і ягоних послухачів до отказности за злочинство супраць народа Беларуси. Далейшее промаруджывание только сприяет тому, что режим еще мацней тримается за уладу, сказал американский сенатор Менендес. Лукашенко застався опошним с постсоветских президентов, який называя Россию старейшим братом. Про что свечать выники сустречи Владимира Путина и Александра Лукашенко? У эфиры «Российской свободы» про это разважают российский политолог Станислав Белковский и белорусский политик Анатолий Лебедько разом с ведовцей Оленой Рыковцевой. Пропоную вам фрагмент аудиозапису.
Ну, вы знаете, наблюдать за встречами Путина и Лукашенко всегда любопытно, потому как это два человека, которые ненавидят друг друга, и у них есть друг другу счеты, и совершенно очевидно, что в Путине застряла очень глубокая обида, что Лукашенко не позволил ему произвести вот его транзит власти как успешный политический проект и войти в историю как собиратель земель вокруг Кремля, вокруг Путина. Такое не забывается быстро. Ну и совершенно очевидно, что Лукашенко платит той же монетой, потому как мы помним, пусть и в давние времена у него также был аналогичный проект «Славянский президент», который должен был привести его к шапке Мономаха. Поэтому между этими двумя людьми пробежала не одна, там, а с десяток черных кошек. Но вот надо публично все-таки демонстрировать другое. Что, мне кажется, делал Путин, когда он предлагал 1,5 миллиарда? Да, действительно, по белорусским меркам деньги достаточно большие, но давайте вспомним, что у нас уже есть долговые расписки Александра Лукашенко перед Путиным на 7 миллиардов. Это не считая белорусскую атомную станцию, значит, увеличим еще в 2 раза. Так вот, 1,5 миллиарда – это, наверное, вот такой аванс Лукашенко, чтобы он ушел. Это попытка действительно предложить некие бонусы финансовые такого мягкого ухода Александра Лукашенко. А во-вторых, это такое послание некой части белорусов для того, чтобы сказать, ну смотрите, вот в это критичное время я все-таки вам помогаю. Ну тут, конечно, дискуссия, кредит это помощь или удав. Обратно
или это удав.
Затягивание страны вот в долговую яму. Но вот именно так я объясняю вот эти полтора миллиарда долларов. Что касается планов Александра Лукашенко, то конституционная реформа озвучена им была еще в марте прошлого года. Я думаю, что Лукашенко все-таки предполагал, что сценарии могут быть разные, оптимистичные и пессимистичные. Вот на второй он и предполагал вот эту игру в конституционную реформу. Но сегодня это очень хорошо попадает в планы Кремля. Они нечто подобное проделали у себя, и поэтому спикер Кремля Лавров это уже озвучил. И я думаю, что Путин будет это предлагать международным партнерам, как решить белорусскую проблему, например, через свое посредничество, через посредничество, возможно, ОБСЕ. Но тут вопрос, какие у кого цели и задачи. Для Лукашенко конституционная реформа – это остаться у власти, сохранив за собой контрольный пакет. А для Путина это все-таки уход Александра Лукашенко и посадить в кресло, в котором остается контрольный пакет над властью в Беларуси своего человека.
Спасибо. Вы знаете, я вот все-таки предлагаю обсудить еще один фрагмент этой беседы в выступлении перед Владимиром Путиным Александра Лукашенко. Там, конечно, по количеству времени он гораздо больше говорит, чем Путин. Военный аспект, с которым Путин не спорит. И он настолько не спорит, что вот сейчас перед эфиром я сняла с ленты Интерфакса сообщение, что российские военные прибудут в Белоруссию на учение «Славянское братство 2020-2020» ориентировочно 16-17 сентября, сообщил начальник пресс-службы белорусского Минобороны Игорь Гремешкевич агентству «Интерфакс Запад». Я выражаю соболезнования всем нашим слушателям, которые слышат нас, но не видят эту картинку. Картинка «Восторг». Значит, у Владимира Путина он сидит как барин в кресле, у него ноги буквы «П» такой широченной, а у Лукашенко ноги вот так вот, знаете, как у принца, который бросается на колени перед принцессой в каком-то балете, и вот так вот крылышками бяк-бяк-бяк-бяк. Потрясающие позы, потрясающие.
Знаете, Лукашенко является политическим трупом. В этом смысле он может принимать любые позы, это ни на что не влияет. И главная его проблема состоит в том, что у него нет легитимности, он нелегитимный президент. Против него подавляющее большинство белорусского народа. И в этом смысле проводи учения или не проводи, это самое важное обстоятельство никак не меняется.
Слушайте, ну от слова «халва», которое вы произносите, что он не президент, как-то же слаще не становится. Но он президент, вот он
нет,
сидит с
нет,
Путиным,
он, нет, нет,
больше никто ни другой не
Александра
сидит.
Григорьевича смысла нет. Имеет важный с политической точки зрения вопрос, это каков сценарий транзита власти.
Я
он
понимаю,
может быть хороший, плохой, средний.
Да.
Но не Александр Григорьевич Лукашенко, который полностью принадлежит прошлому.
А вам версия Анатолия Лебедько кажется такой существенной, что эти полтора миллиарда как раз и выделили на то, чтобы он тихо свалил?
Я этого не знаю, я же не присутствую на этих переговорах. Но это должно пролонгировать его существование еще на некоторый период времени. Проблема в том, что он не в состоянии убедить и Кремль, потому что это как Виктор Федорович Янукович. Понимаете, он тоже обещал в феврале 2014 года, что он согласился на президентские досрочные выборы через несколько месяцев. Но Майдан тогда заявил, что мы не верим ни единому слову Януковича, и он должен идти в тот же день, что и привело к дальнейшим событиям. Так и здесь, Лукашенко не верит никто. Поэтому он может обещать все, что угодно. У него за плечами 26 лет определенного типа правления, в том числе тотального и перманентного обмана России. Я говорю, что он играет сейчас только на глубоком консерватизме Владимира Путина, который не готов публично отречься от института союзного государства и не готов признать победу восставшего народа.
Я-то все хочу от вас версии, как Владимир Путин хочет воспользоваться этой слабостью Лукашенко. Он абсолютно слаб. И как вот он хочет ею воспользоваться?
Сценарий транзита удобный и выгодный Российской Федерации даже при Владимире Путине я описал. На мой взгляд, он хотя очень примитивный, но слишком сложен для сегодняшнего Кремля. Поэтому будет какой-то другой сценарий. Но то, что Лукашенко скоро уйдет, для меня очевидно.
Хорошо.
Вопрос, кто придет ему на смену.
И
вот как
об
надо
этом...
ставить вопрос.
Да, он скоро уйдет, и Владимир Путин с вами в этом согласен, что он скоро уйдет.
Да, кто придет на смену и какой будет сценарий. Вот что важно сейчас.
Да, хорошо. Анатолий, а вы этим разговором о совместных учениях, о том, что мы вместе, мы одна сила, мы одно братство, вы какое-то значение придаете? Или это тоже вы считаете, что вот будут, конечно, присылать своих там на эти учения, но это не значит, что будут присылать, потому что это Александр Григорьевич пригласил, а просто потому что, ну, вот так, да, вот такой процесс налаженный, запланированный. Вы тоже считаете, что его вот он совершенно уже списан со счетов? Я вот никак, честно сказать, мне не верится, что Владимир Путин так эти разговоры ведет о военном присутствии, например, в Беларуси, что, ну, кто бы там ни был, но учения состоятся. То есть неважно, какой будет главнокомандующий.
Ну, риторика Александра Лукашенко соответствует той ситуации, в которой он находится. Он действительно бывший президент, он нелегитимен в глазах большинства людей, и только отсутствие вот правовой легитимности мешает Светлане Тихановской вот громко и публично заявить о своих претензиях на президентство в Беларуси. Поэтому ему нужен лязг гусениц, вот эта военная риторика, исключительно для внутреннего пользования.
У Беларуси протягиваются судовые процессы над незалежными журналистами. Суд Фрунзенского района Менску накировав сегодня на допрацовку административной справы фотокорреспондентов Улазя Грыдзіна и Александра Васюкевича. Их обвинувачиваюць ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі. Грыдзіна і Васюкевіча затрымалі ўвечары 13 верасня ў менскім бары. Гэта адбылося ўжо пасля завяршэння пратэстовага маршу герояў, дзе журналісты выконывалі свае прафесійныя абавязкі і мелі рэдакцыйныя заданні. У публічных акцыях у раёне затрымання яны не бралі ўдзелу, вынікае са слоў абвінавачаных сведак і відэаматэрыялаў, якія прадставіла абарона. Кацярыну Андрэеву і Максіма Калітовскага аштрафавалі на 1375 рублёў кожнага за парушэнне заканадаўства аб СМІ. Справу аб непадпарадкаванні міліцыі адправілі на дапрацоўку, перадае Беларуская асацыяцыя журналістаў. Ад вечара панядзелка журналіст Сергей Шурко на Акрэсціна, яго забралі з дому. Судзілі ў першамайскім судзе без адваката. Перадачу ад сяброў ў аўторак прынялі. Сергей Шурко перастаў выходзіць на сувязь а 13 гадзіне ў панядзелак. Паспеў напісаць, што да яго едуць супрацоўнікі першамайскага РУС на размову. Што адбылося далей, невядома. У першамайскім судзе Менску свабодзе паведамілі, што ў другой палове дня 14 верасня адбыўся суд. Суддзя Максім Трусевіч абвінаваціў журналіста Сергея Шурко ў парушэнні артыкулу 23 «Удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве» і прызначыў 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Адваката на працэсе не было. Нагадаю таксама, што ўжо трэці месяц за кратамі знаходзіцца і мадэратар вядучых беларускіх тэлеграм-каналаў Ігар Лосік. А зараз выпуск навінаў. У Лукашэнкі не засталося ні кроплі легітымнасці. Пра гэта гаворыцца ў рэзалюцыі, падрыхтаванай двухпартыйнай групай 13 сенатараў ЗША. Рэзалюцыя заклікае ўвесці адрасныя санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, адказных за падаўленне мірных дэманстрацый у краіне. У апублікаваным прэсавым рэлізе сенатар-рэспубліканец ЗША Джым Рыш, які ўзначальвае камітэт па міжнародных адносінах, назваў абуральна несправядлівым гвалт у дачыненні да апазіцыі ў Беларусі. У тэксце рэзалюцыі гаворыцца, што прэзідэнцкія выбары, якія прайшлі ў Беларусі, не былі ні свабоднымі, ні сумленнымі, а іх афіцыйныя вынікі, анансаваныя цэнтральнай выбарчай камісіяй, названыя несапраўднымі. У Лукашэнкі не засталося ні кроплі легітымнасці, і ён павінен сысці ў адстаўку. ЗША і іншыя партнеры ў Еўропе павінны неадкладна прыцягнуць яго і яго паслугачоў да адказнасці за злачынствы супраць народа Беларусі, гаворыцца ў праекце рэзалюцыі, падрыхтаванай сенатарамі Злучаных Штатаў. Верховная Рада Украіны заявіла сёння, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі не былі ні свабоднымі, ні сумленнымі. Еўрапейскі звяз не лічыць Лукашэнку законным прэзідэнтам Беларусі. Пра гэта 15 верасня на пленарнай сесіі Еўрапарламенту заявіў Жузеп Бурэль, кіраўнік дыпламатычнай місіі Еўрапейскага звязу. Міжнародная правоохранительная организация Human Rights Watch лічить, что державы члены БСЕ повинны задейничать у выпадку Беларуси так званый московский механизм. Гэты механізм прадугледжвае прызначэнне незалежнага эксперта, які б расследаваў факты катавання затрыманых удзельнікаў мірных пратэстаў у Беларусі і прадставіў АБСЕ рэкамендацыі па выніках расследавання. Гью Уильямсон, дырэктар Human Rights Watch па Европе і Цэнтральнай Азіі, заявіў, што Рада правоў чалавека ААН павінна арганізаваць маніторынг парушэнняў у Беларусі, каб потым прыцягнуць да адказнасці датычных асоб. Задакументаваныя намі катаванні і недазволенае абыходжанне з людзьмі парушаюць цэлы шэраг міжнародных абавязанняў, якія Беларусь нясе, у прыватнасці як удзельнік міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах і канвенцыі супраць катаванняў, а таксама як сябра АБСЕ, кажа Гью Уильямсон. Суд Фрунзенскага району Менску накіраваў сёння на дапрацоўку адміністрацыйныя справы фотакарэспандэнтаў Улазя Грыдзіна і Александра Васюкевіча. Іх абвінавачваюць ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Журналістаў Кацярыну Андрэеву і Максіма Калітоўскага аштрафавалі на 1375 рублёў кожнага за парушэнне заканадаўства аб СМІ. Ад вечара панядзелка журналіст Сергей Шурко на Акрэсціна. Сёння яго прысудзілі да 15 сутак адміністрацыйнага арышту, адваката на працэсе не было. Трэці месяц за кратамі знаходзіцца і мадэратар вядучых беларускіх тэлеграм-каналаў Ігар Лосік. Перуанскі празаік і драматург Марыё Варгас Льёса на літаратурным фэсце ў Берліне падкрэсліў, што тое, што адбываецца ў Беларусі, а таксама ў Венесуэле, Нікарагуа, на Кубе, і не толькі там, паказвае, як важна для мастацтва і літаратуры адкрываць магчымасці, абуджаць жаданне пераменаў. Ну і далей сенсацыйная інфармацыя. Кіраўнік расійскай дзяржаўнай карпарацыі «Роскосмас» Дмітрий Рагозін заявіў, што Венера – гэта расійская планета.
Беларуская служба радыё «Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Добрый день. Тут Ганна Соу из Праги и только же наша передача «Только женщины» на видеосвязи с Менской Коля Хирина Сухи и блогерка, лауреатка премии Олеся Адамовича Наста Захаревич. Вітаю, Ірина, вітаю, Наста. Вот обеих вы только что фактично вышли из тюрьмы. Наста провела за кратами 7 дней за удел, уже ночью марша, Ирина 5 суток за кратами была за удел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве 3 верасня, якім насамрэч не ўдзельнічала. Ну, як высветлялася, вы абедзве нават некаторы час былі ў адной камеры. Вот цяпер многія так сумна жартуюць, што не засталося людзей ўжо ў Беларусі, якія б ці самі, ці іх блізкія, не былі затрыманы падчас пратэстаў. Ну, і само затрыманне – это такі шок, стрэс і заўсёды нечаканасць, як бы маральна все не падрыхтаваныя да гэтага. Маглі б вы расказаць, Наста, Ірына, як драматычна гэта адбывалася ў вашым выпадку? Наста, калі ласка.
Мяне затрымалі, ну, для мяне вельмі нечакана, то былі такія дні раней, калі я працавала, і я разумела, ну, калі я ішла на асвятленне акцыі і разумела, што, ну, напэўна, ёсць рызыка быць затрыманай сёння, але не ў гэты раз, я вельмі не чакала затрымання, і затрымалі мяне ў абменніку, недалёка ад акцыі, і мне спачатку мне спрабавалі абвінавачваць у тым, што я скрала міліцэйскі відэарэгістратар, прадала яго іншым журналістам, атрымала за гэта грошы, і вось я іх змяняю ў абменніку. Усё было без фізічнага гвалту, але з, ну, псіхалагічным ціскам. Людзі былі без формы, людзі не прадстаўляліся.
А вы адразу зразумелі, што вас затрымліваюць?
Так, хлопець підійшов до обмінника, взяв мене під локоть і сказав: «Давай сюди і поїдеш, або поїдеш надовго». Але я не зрозуміла, що він має на увазі міліцейський реєстратор. Я подумала, що він хоче, щоб я дала йому свій телефон, щоб він видалив там фотоздымки, відео. Ну, ось я у цей бок подумала, тому що я документувала, що відбувається просто на марші. Ось, але я запиталася, що він має на увазі, і він дуже грубо фраза, щось на кшталт: «Ну, ти сама розумієш, що тут їх целочка». Ось щось, ну, недословно, я дословно не пам'ятаю, але нечто таке він сказав. Я знову запиталася, що він має на увазі, і у виніку він сказав, я запитався за реєстратор, я сказала, що я не ведаю, що він не мені. Він запитався, у кого, я кажу, я не ведаю, там ніяка жінчина з ним бігала, підбігла, потім бігла, він запитався, як її зовуть. І потім він придумав ось цю версію, що я продала цей реєстратор і отримала за його гроші. І далі був просто ніякий сюр, тому що він то каже, що він з міліції, то він каже, що він просто, просто фізична особа, просто громадянин, який затримує мене у відповідності з артикулом номера, якого я не пам'ятаю, але таки, ну, так.
Жіночі протести ні при чим отримуються, так?
Першопочатково, але якби це було, на нашому протесті, ця ситуація з регістратором, тобто затримували команди Белсата на жіночому протесті, і там була велика потасовка, бо жінчини якби накинулися на машину, спробували відбити команду. І десь у процесі, чи то хтось ти сорвала реєстратор з міліціянта, чи то він там просто впав його сам. Але, він оказався не з міліціянтом більш. І потім ніяка жінчина, вона бігала літерально з ними в руках. Я не ведаю, чи то вона, на адреналіні робила дурноці, чи то це ніяка провокаторка. Але вона спробувала різним людям, як упіхнути руки, мені в тому віку. І на Крестіна потім я була ніякий годин у камері з дівчатами.
Ви перелічите якраз, які етапи, турівні етапи ви пройшли за ці 5 суток, де ви були?
Перші 30 з нічим годин я була у Раусі. Я була спочатку просто там в кабінеті, потім я була у клітці усю ніч і частку наступного дня. На частку неділі, потім мене повели на допит, там, на опитанні, допити, не прозвані так називали, у слідчий комітет, у кримінальний вишук. Мені це так називали, то казали слідчий комітет і кримінальний вишук. Там виписали постанову в тим, що не узгоджують кримінальну справу супроти мене. Мені відвели зробити протокол об адміністративний протокол. Після знову клітку, після стали привозити мужчин з марша, і їм треба була клітка, і мене відвели у камеру. У камері нашмат більше, у клітці, бо там холодніше, там темно, і там розвивається клаустрофобія. Ось, після, амаль усю ніч я там пробула у цій камері, в крашку дня, амаль усю ніч, і у ніч з неділі на понеділок, о 4:30, мене вивели з камери і повісли на Крестіна. Їхала на Крестіна з уже легендарними сводовцями. Ось ми в дев'ятьох їхали у бусі. Там нас розсунули по стаканах на Крестінах. Це дуже маленькі помешкання. На щастя, була одна жінчина, так я була одна, а мужчин я бачила по 30, може навіть по 4 у один стакан засовували. Після мене перевели в ІЧУ на кілька годин. Там мені дівчата дали доспатися, хоч криху. Я согрелася, потім мене повели на суд, там же на кресті на суд повинен був бути по скайпу, там у процесі передумали мене судити, сказали, будем судити сьогодні опошній, відвели у ніяку камеру у ІЧУ, де були речі, але не було людей, потім їм спотребилася ця камера, мене на полгодини відвели у карцер, вернули з карцера у цю камеру, потім був суд, потім не з'їдали, куди мене кидати, водили по коридорах пару годин. І в виніку покинули на ципі.
Потім у Жодіна, так? А потім перевели у Жодіна.
Спочатку, так, ось на ципі у камеру, і я в ній була пару днів. А потім мені перевезли спочатку мої таблетки на Жодіна. На наступний день сказали, ми сказали керівництву, вони вирішили це питання. Яны вырашылі гэта тым, што мяне залезлі жаліцца на маіх паперах.
Дякую, Наста, мы еще больше подробязно про это поговорим, но вот мы бачим, что Наста уже всю тюремную лексику засвоила, стакан, тип, карцер, так, вот все это. Ирина, как у вашем выпадку отбывалось, вы были же затриманы дома фактично, так? Да. И ваши так, ну, университеты, не университеты тюремные, але так само уже с этой лексикой тюремной, напевно, и она вам стала не то, что близкая, але принамсі зрозумелая.
Ну, вот я как раз собиралась пойти на воскресный марш. Позвонили в дверь, я там заглянула, ну, в дверь, а у нас как бы кодовый замок в подъезде. Я подумала, что это вообще соседи, потому что то есть, не с улицы кто-то звонит, а уже под дверью. Я глянула, и, ну, в общем, то есть я, конечно, в какой-то степени растерялась, потому что я там, ну, какое-то удостоверение махали перед глазком, и я открыла дверь. И, в общем, то есть то, что я хочу сказать людям, попавшим в такую же ситуацию, не открывайте милиции сразу дверь. Пускай они предъявят какие-то документы, на основании которых они пытаются попасть в квартиру. Ну и там как бы стояло 5 человек и сказали, что вам нужно проехать в Рофт для разговора. Ну, я еще спросила, я говорю, то есть в Рофт или уже там на окрестности на мне готовиться, нужно ли мне что-нибудь с собой брать, а паспорт нужен, и паспорт им тоже был не нужен. То есть на самом деле вот, я говорю, да, я переоденусь и поехали. То есть меня везли 5 мужчин, то есть посадили в машину с одной стороны, с другой стороны по мужчине. Я смеялась и говорила, что... То есть я такой опасный преступник, что меня так задерживают прям всерьез. Ну и когда уже привезли в ров, то там стало ясно. Они сказали там, типа, давайте шнурки, то есть даже не показав еще протокола, там, типа, вещи, потом пальцы катать. Я говорю, слушайте, подождите, пальцы катать. Вы вообще скажите вообще, то есть чего я здесь делаю, по какому поводу? И тогда они сказали, что вот эта вот статья... 21.34, я еще до сих пор не выучила, на самом деле, участие в несанкционируемых митингах. Ну ладно, то есть мне откатали пальцы, и только тогда мне показали протокол, в котором вот было написано, что я там участвовала в митинге. Ну, в общем, это как бы их... они сделали это на основании фотографий в Фейсбуке. Ну, в общем, они как-то очень это... Ну, потому что в Фейсбуке написано, какого числа вообще я запостила фотку, и вообще понятна хронология. Но они 3 числа смотрели в компьютер, поэтому написали, что я 3 числа участвовала. Я, опять же, очень наивный человек, и я сказала, ну, вы знаете, вот здесь нужно исправить. Это вот тоже то, что нужно всем выучить. Не свидетельствовать здесь против себя. Ну, а они такие вообще, то есть, а им пофиг. Они говорят, пишите, что не согласны с протоколом, и все. Ну, я написала, что я не согласна, конечно. Меня посадили, вот, я не знаю, то, что Наста называет чем? Клеткой?
Как?
Ну, такое вот небольшое помещение, там их 3 таких есть в Ровде. И я, собственно говоря, вот с утра до вечера сидела, совершенно, то есть попытки узнать, то говорю, ну, что дальше? То есть расскажите, какой план? Мне отвечали, мы ничего не знаем. Ну и в конце концов, когда уже закончился марш, видимо, и там уже позадерживали людей, их привезли, их там где-то оформляли, и когда вот 7 человек было оформлено, которых можно было везти на Окрестина, меня к ним добавили и отвезли на Окрестина вот поздно вечером. И потом в понедельник вечером вот был суд, в котором, ну, то есть понятно, что у меня 3 числа...
Вечером? Вечером, да, суд? У кольки
в понедельник, ну типа в 5. В 4, в 5, ну вечером, не совсем вечером, а... Но это тоже было по скайпу, прям там на цепи. И то есть меня, так как меня 3 числа не было в городе, и было куча свидетелей, которые могли подтвердить, что я была там за 200 километров от Минска, то есть мой суд длился 2 часа, и после чего судья сказала, что типа, ну, типа на доработку протокол. И по закону меня должны были отпустить. Ну, конечно же, не отпустили. И на следующий день они доработали протокол, уже поставили там правильную дату. Ну, я согласилась с фактом участия, конечно же, потому что, ну, то есть, что тут отрицать. Но вину не признала, потому что я считаю, что я имею право осуществлять свои конституционные права.
Вы не полишили, кольки ваших конституционных прав было порушено с момента затримания и до выхода?
Ну, то есть я еще не полечила, но то есть было как бы все. Ну, то есть, вот я сейчас понимаю, что то есть, на каждом этапе все делалось то есть, не по закону. А кроме того, что когда меня забрали, это я уже знала, когда вышла, что потом, значит, вломились ко мне в квартиру, когда меня не было, моя дочка там, типа, бегала между одного рода и другого, хотя они сказали, что везут меня в Советский, но когда мои дети пришли к Советскому, там сказали, что меня нету. И они перепугались, побежали в Первомайске, потому что живем мы в Первомайском районе. А в это время, значит, пришли. И дома была моя 93-летняя мама, которая, ну, очень медленно передвигается по квартире, то есть с ходунками, ей там, чтобы ну, со стула встать, там, не знаю, 3 минуты нужно минимум, и до двери дойти. И они начали ломить в дверь со страшной силой. И пока мама шла к двери, ну, вы представляете, то есть там пожилой человек, она, в общем, у нее как бы ясный ум, у нее нету сейчас, ну, в смысле, у нее нет никаких деменций, но у нее уже, конечно, тело слабое. И она, конечно, очень перепугалась, она им кричала, я сейчас открою. Они еще больше вообще ломали дверь. И я так понимаю, что если бы она не открыла, они, наверное, ее что-ли выломали. И потом она говорит, я открываю дверь, значит, и на меня вываливаются, говорит, там прям весь коридор до лифта были эти самые, как она их потом называла, тараканы, потому что они были в масках и такие, то есть, ну, в черных масках, не в балаклавах, в масках. И, ну, и ей какую-то бумагу показали. И она говорит, что она ее там 2 раза прочитала, но у нее, конечно, был стресс, и слава богу, что это не привело к какому-то там типа инсульту, инфаркту или чему-то еще. Но в результате она, конечно, не запомнила, что там было написано, и она там что-то подписала.
Вот. Ирина Наста, я хотела вас запытаться. Все мы читали про эти зверства, которые отбывались в первые дни после дня голосования 9-го. Все бачили эти фотосдымки, видео, свечения людей. И натурально, когда вы трапили, в воронок, потом воронок, автозак, вы боялись, вы мерковали, что такое может отбыться. Вот те справдились в этой шакане, те было такое жесткое выходжение. Наста, коли ласка. Давайте, Наста, потом тогда Ирина.
Я перевозок боялась больше всего. Чомусь я розуміла от початку, что на Крестина не повинні бить, и уралася, напевно, так само. Не ведаю, чому я так вирішила, але ось я боялась перевозок. Мене не били нигде. Один момент, який, ну, я б назвала бы таким фізичним уздеянием, это было уже, когда меня выпускали, и я стояла в коридоре разом с 10 мужчинами, которые так само выпускали. И я не тримала руки за спиной, я их, ну, просто, ну, надзвичайно человек стоит, руки как бы уздовж тела. Вот. И проходил некий супрацовник, который пнул меня поміж лопаток кулаком и крикнул, убрала руки за спину. І це був такий фінальний акорд на Жодзіна, і це було вельми кривно і вельми агідно, вельми образливо для мене. Але, ну, ось, мене не били, при мені людей не били, але коли в неділю 6-го везли, ну, я бачила переважно мужчин, потім я дивилася, що і жінчин возили так само. Але я бачила мужчин з марша. У Раусі їх не били, але некоторых привозили бы. При мне нескольких людей увозили з гипертонічним кризом, худкой допомога. І, ну, просто клетка, в якої була, это ось натурально у помешканні, где есть там кресли і дежурные, ну, это натурально металічна ось клетка з прутов зроблена. Тобто я бачила, що відбувається вокруг. І одного хлопця привезли з вивихнутим плечом. Йому при затриманні так заламбали руку, що вивихнули плечо. І його так само забрала худкая. І худкая, бригада худкой допомоги, в якої були тільки 2 вельми такі невеликі по, скажімо так, комплекції жінки, вельми молоді. Яны таким стальным голосом разговаривали с милициянтами, что дежурные соромился поднять вошу.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
Зараз у меня такие параллели всплывают. Вы шмат пишете про ситуацию в Украине, поравновываешь ее с тем, как живет женщина. Так? Вот, когда, например, хатний гвалт, и женщина говорит, он же вас не бил, так? Так. Вот не значит, что гвалту нема, так? Вот так. Какие параллели вы тут провели?
Менавіта, мы с іншими женщинами в камерах вот это обмерковывали, что у нас зараз скажённое восприятие речевисности. Мы лишим, ну, воспринимаемся все, с кем я разговаривала, я сама. Ну, нас же не били, ну, значит, все нормально. В сравнении с тем, что было там 9-го, 10-го, 11-го, там руки не повыламывали, нырки не отбили, и там шейку матки не пробили дубинкой, да? Ну, то и ладно. Але, когда я вышла и стала разговаривать с родными, и они, как люди сбоку, ну, после моих расповедов, того, как до меня ставились в Раусе, и как весь час хлусили, тримали в неведомости и так далее, ну, бы они сказали, что это можно назвать катаваниями, просто не, ну, без физической силы.
Дякую, великий Ирина. Как бы вы этот уровень гвалту оценили, какие вы, ваша семья пережили, будете переживать еще?
Ну, вот я как бы вот здесь точно так же, как Настя, то есть, типа, ну, не били. Ну, то есть, вполне как бы, типа, нормально относились. Ну, и я там, не знаю, я, наверное, там на этом цепи была самая старая, или самая старшая, наверное, лучше сказать. Но вот тоже, когда там, ну, мы же не преступники, да, тебе там, тебе говорят, там, типа, смотри в стену, там, руки назад, и понятно, что я тоже там эти руки или по швам, или как-то, и тоже говорят, там, руки за спину, а то сейчас будешь стоять в растяжке. И я тогда как-то, ну, я говорю, да, говорю, мы вас боимся, потому что вы себя с нами ведете как фашисты. То есть чувак заткнулся, и после этого я руки хоть так, и головой вертела, и он уже просто вот, ну, как бы не... То есть им это неприятно, когда им напоминают, что они себя ведут неадекватно. И вот моя мама после этого визита этих самых, она вот, я вернулась, когда она мне уже там третий день, она вспоминает то войну, то 37-й год. То есть во время войны ей было 15 лет, и она была то есть, в деревне, куда пришли немцы, и она говорит, ну, немцы себя вели приличнее. То есть вот, и тоже... Ну, у мамы ее деда в 37-м году репрессировали, то есть на Соловке отправили. И она говорит, ну, тоже, говорит, деда забрали, увезли неизвестно куда. И никто не говорил, кто, где он и что с ним. То есть вот у нее тут же пошли ассоциации такие вот. У нас уже, наверное, в каком-то генотипе, не знаю, в смысле, в подкорке зафиксенные. И когда попадаешь туда, и даже когда тебя не бьют, я не боялась. У меня, конечно, какая-то такая штука, я думаю, что, ну... Я такая взрослая женщина, ну, то есть, вот хотела бы я посмотреть, да, то есть, как им будет там со мной как-то так не так обращаться. Вот, но там другие девушки, которые приходили, они все тоже, они входили, и у некоторых вообще первый вопрос был, а не бьют, не били, и, ну, такой испуг, потому что вот это все тоже уже отпечаталось, и все ожидают, ну, как бы ожидают, что это может случиться.
То, что вы, женщина, это было, была некая розница, как вы меркуете, вот уставлене до вас, было лепш, горш, тиньяк, это было додатковое выпробование, Ирина?
Нет, это, конечно, во-первых, вот на цепи всем женщинам тут же дают пакеты там с туалетной бумагой, зубной щеткой, там всякими гигиеническими штуками. У меня даже в пакете...
Про меня забыли. Всем дали, по-моему, кроме нас,
Захаревич. Вот, а там, ну и там даже вот батончик был мюсли. А с другой стороны, то есть понятно, а мужчинам что, туалетная бумага не нужна?
Ну, мужчинам не дают.
А мужчинам не дают, только женщинам. И я понимаю, что мы, конечно, в шоколаде. В этом смысле, потому что когда ты приходишь в эту камеру, если у тебя нету туалетной бумаги, ладно, там зубы не почистить пару дней, это еще ничего. А вот ну каких-то вот этих элементарных штук, то это как-то так и как, да? И, конечно, вот, ну, например, то есть меня, конечно, когда там типа в машину садиться или пересаживаться, никто там не хватал и не заламывал мне руку. А всех парней, вот, ну, как, ну, все видели на этих съемках, там, типа, руку заламывают, как бы лицо вниз, и типа и нас везли не в каком-то там автозаке, а в обыкновенной машине, и им, типа, там, типа, смотреть вниз, там, руки за спину, то есть вообще вот такое очень унизительное. Вот мне было на это больно смотреть. Потому что, то есть, ну вот понятно, что это не преступники, это не убийцы, там, не воры, не разбойники, совершенно как бы нормальные молодые парни, которые, ну да, сходили на марш мирный, да, то есть, ну, то есть они считают, что мы нарушили закон, ну то есть совершенно не заслуживают, это как бы не пропорциональное отношение.
Наста, а як вот до вас ставились, як вы, як феминистка там себе отшивали, что у вас там сопротивлялось ваше внутри?
У мене власне цифрі, якби ну була кришечку інша ситуація, тому що ну ось може бути вельми шмат, мені здається, залежить від конкретних супрацовників, які ведуть. Тому що на цифрі ось при мені, ну ніяк кричали там лицо вниз смотреть в стіну однаково, якби мужчинам і жінкам. Розницю ставлені я відчула на Жодзіна. Ось на Жодзіна, коли нас просто приймали, тільки коли нас привезли, то так само ну, нас приймали вельми не жорстко, вельми моцно кричали абсолютно ни за что. И мы нормально так перепужались. Мы подумали, что вот не били, а зараз дается почнуть. Олег, это было, покуль мы были все разом, и мужчины и женщины. А коли нас развели по камерах, супрацовники Жодзіна стали, вот, ну, при нас и до нас, до женщин, ставиться на шмат мягчей. Вот они там могли навод некие там дробные правила порушить, нам дать некие поблажечки. Вось, у целом, ну, они и на нас матом кричали трехповерховым просто так. А мне подавалось, что все-таки агрессии в наш бок было неяк меньше на жизнь, чем у бок мужчин. И когда я уже выходила, там отрималось, что это было 10 мужчин, и я одна женщина. И один супрацовник все спробовал, как бы, ну, будто бы пропихнуть меня наперед, и сказал, что вот давайте ее почнем, ты что ее тут тримать, шкода девчонка стоит. Але ему старейшие тлумачили, что все одно вывозить нас будут из всех, как бы, одним ланцугом, так что хай стоит, ничего с ней не станет. Вот. Ну, конечно, тяжкости для женщин у гигиеничных питаниях, потому что вельми шмат у кого начинается менструация на стрессе. Например, на окрестина не было хорошей воды. Не кажешь уже про всех это питание, там, что прибирание на вошах во всех, это уже как бы, ну, для меня дробязи. Я бачила девчат, которые не могли сходить в прибирание, понять, какие все он там, что им соромно робить это при інших. Вось, але тое, што нельга там банальна падмыцца, нармальна гарачай цёплай вадой, ну, гэта, напэўна, жанчынам больш як бы, ну, актуальная праблема, чым мужчынам, фізіялагічная.
Я ведаю, што всіх фактычна, хто праходзіць праз Акрэйсціна, праз Жодзіна, на выхадзе запытваюцца, ці пойдзеце на акцыі зноў, і практычна все адказваюць, пойдуць. Ну, тых, хто не адказваюць, што ўсё роўна пойдуць. І вот гэтыя пратэсты мірныя, гэтую рэвалюцыю па-розному можна называць, называюць жаночыя ўжо. Наста, ці назвалі б вы яе жаночай, і ці гэта сапраўды унікальны досвід, ці можна яго параўнаць з чымсьці, што было ўжо ў свеце?
Знаете, некалькі, десь 2 тижні тому я на Акрэйсціна была, ну, побач за Акрэйсціна, ще за тиждень амаль до свого затримання, розмовляла з людьми, яких випускали після першого жіночого марша, і з їх родними. І там був один мужчина, і він зустрікав сябра, а самого його випустили, там, по-моєму, 14-го, з 15-го. Його тоді завезли у Слуцьк, я так розумію, як там ЛТП Слуцьке, і він казав, що им там рыхтовали сапраўдны канцлагер, и он казал, что его и всех остальных мужчин там выгатывали жанчыны, якія вышли у ланцугі, потому что нават ставленне супрацовников на месцы резко изменилось, и они все были в шоку, и они не чакали. І тому я б не стала недооцінювати це жіноче ланцюги солідарності, тепер марші солідарності. Мені здається, це дуже важливий формат. Я впевнена, шмат у чому унікальний, тому це легендарне відео, як жінки окружають АМАП, і як жінки просто як вода оцікають, як поміж АМАПовцями. Я не писала у себе в Фейсбуку, що на жіночому марші є якась така унікальна атмосфера і мобільність, яка допомагає жінкам протікати. Ось. Ну, але знову ж не треба питати ілюзії, що жінки не б'ються, мужчин б'ють. Нормально ми зараз бачимо на жіночих маршах затримуються жінки. Ось, але ну, мені подається, що ось це та ситуація, яку буду збирати у приклад шмат зі потім у світі. І ну, уже зараз приводиться приклад такого дуже цікавого формату супротиву.
Ірина, як ви маркуєте, ці випадкові такі жіночий формат супротиву тепер, так? І ці великі потенціал на будучыню гэтых жаночых суботаў, вот якія, калі жанчыны будуць выходзіць, нягледзячы на вялікі прэсінг цяпер і на вельмі жорсткія затрыманні, як вы мяркуеце?
Я думаю, што да. Я думаю, што жанчыны будуць выходзіць. Конечно, ну вот после последней субботы и воскресенья, когда мы тоже видели, что достаточно жестко задерживали в том числе и женщин. Ну, я не знаю, то есть, ну, во всяком случае, у меня как бы, типа, внутри там, типа, не дождетесь, да, то есть вот совершенно точно ощущение того, что у нас уже просто, у нас нет права отступать, и мы должны добиться, чтобы те требования, которые, ну, в общем, я не знаю, все белорусское общество, можно сказать, выставляет, вот эти три вещи: уход Лукашенко, честные выборы и как это остановить насилие и выпустить всех заключенных и задержанных. То есть пока это не будет выполнено, то есть, ну, не знаю.
Як ви маркуєте,
женщины Беларуси не остановятся.
Женщины, які пройшли турбо, яны спыняться, ці наадварот, вот у іх больш боевы настрой будзе. Вот у вас, наприклад, після зняволення, таким настроем ви вийшли, що одразу на наступний марш, і я якби не спынюся, мене не зламають, ці...
Я не буду свидетельствовать против себя и не скажу, что я делала в эти выходные. Ну, то есть, ну, я думаю, что...
Ну, я не на вашем особистом прикладе, а как вы меркуете, женщины, которые прошли про затримание, про стурмы, это их спынить?
Ну, я думаю, что у всех по-разному, но с другой стороны, то есть, попав туда, то есть, ты понимаешь, ну, что, ну, это неприятно, но это, то есть, ну, через это, как бы, ты можешь пройти, это, ну, то есть, это все-таки... И там, конечно, когда мы в камерах встречались, это мы, ну, я не знаю, все друг друга и поддерживали, и вдохновляли. И вот у меня было ощущение, что у всех девушек очень такое боевое настроение. Может быть, они там и не пойдут немедленно в тот же момент на какой-то из маршей, но то, что это их как-то остановило, у меня не было ощущения. То есть... Я думаю, что ведь участвовать в изменениях в стране можно разными способами. И, ну, как бы эти как это, массовые выходы – это очень-очень важный момент. Но кроме этого тоже есть много вещей, которые нужно делать. И если у кого-то, ну, то есть не будет вот этого какого-то, ну, не знаю, наверное, куража и этой такой внутренней уверенности, и они, может быть, не пойдут на марши, но они точно будут что-то делать для изменений.
Дякую, великий Настя, я ще тут при конце короткое питання. Я звернула увагу, що всі бурні дискусії, да, вот гэтай виборчай кампаніі, які відбувалися в соціальних сетках, що тычыцца гендерних питанняў, ну, яны дайшлі на другі план питання закону про хатні гвалт, хаця яна по-ранейшаму вельмі актуальна, і гэта цяпер важна, так? І гендерной неровности и гомофобии. Вот все эти питания, Но не то, что тебя обмерковываются, а вельми активные оппоненты теперь могут отрывливать один одного. И вы такое зауважаете тенденцию? Вот, коли они у одним мирным протесте идут.
Так, я безумно зауважаю, как... Я понял, что вельми часово, але стерлись, не так, как навык стерлись, а просто посунулись в бок, где-то ну, наши спрешки, иншие. Потому что вот есть конкретный острый момент, у яким у нас у всех есть одна мета. И я бачила официальную заяву ЛГБТ-организации в поддержку Кондрусевича, так, головного католического святара Беларуси. И я бачу вельми шмат, як ну, подтримливают предвязнял люди, которые с ними категорично не сгодные у политичных питаниях, але кажут, что ну, политичное питание мы потом будем вырашать, или спочатку человека выпустить на волю. И мне подается, это вельми важный момент. Я вельми спадзяюся, что это люди, коли выйдут на волю, яны, ну, хотя бы крышечку оценят, здольность інших, ну, посунуть властные принципы часово подвести в бок для солидарности. Але, ну, в любом выпадку, мне кажется, это вельми важно, что мы умеем домовляться, и что мы умеем консолидоваться на конт чагосьці терминового конкретно зараз. Это не значит, что мы отмовляемся от своих принципов. Это значит, что вот зараз нам треба вырашить это питание, и, как я часто жартую, и нарешті мы вернемся назад до спрешек у Фейсбуку. Вот. Але, ну, безумовно, то, что бывает в Украине, бывает и на с коммуникацией помеж разными социальными инициативами и на працу разных СМИ, разных медиа. Никто не может, ну, не только никто, а лишь шмат кто не может притягивать, працевать и коммуниковать у старой информации. Нам усім доводится неяк подстроиваться. И в тем лику подстроиваться под той факт, что люди, яких мы часто лічим своими ворогами, теперь наши поплечники и поплечницы, и нам треба подтримливать одно одного, как перемогши.
Дякую, Велики Наста и Ирина, вам слово на подсумование. Я так разумею, для вас вельми важно, как подчас этих мирных протестов гушала и тема белорусской атомной станции, и тема экологии, якая так само крыху дошла на другий план, але тем не меньше она невероятно важная теперь, потому что пуск станции может отбываться у момент вот такой драматичной ситуации в Украине. Як вас изменили эти протесты, ваше ставление до людей, и что вам подается теперь самым главным, Ирина?
Самое главное – это то, чтобы в нашей стране произошли изменения. И тогда, конечно, у нас будет возможность на АЭС повлиять. Но, с другой стороны, вот еще сейчас, что как бы не пройдена точка невозврата. То есть пока еще, то есть топливо загрузили, это сухой процесс, ядерная реакция не началась. И, то есть, а с другой стороны, знаете, все заняты другим, и все, и я это очень хорошо понимаю, но вот мы там даже, там, не знаю, и в Госатомнадзор писали, что нельзя запускать станции во время нестабильной ситуации в стране, еще что-то. А еще, а другой очень важный момент, то, что там белорусы утверждают, что станция там готова к запуску. Ну, и вот я провожу аналогию с ковидом. Вот Лукашенко сказал, что, то есть, а ковида нету, да, и все, и все, и весь Минздрав всячески, значит, поддерживал эту мысль, что это не так страшно, что его там нету, или он не в таких количествах. И вот я очень боюсь, что вот это давление на экспертов, давление на министерство или на органы такие контролирующие, как Госатомнадзор в этой ситуации, тоже наверняка оказывается. И, возможно, там все не очень благополучно. А говорить нам будут, что все норм, мы сейчас запустим. И вот, конечно, я не знаю, конечно, никаких там рычагов, сил не хватает как-то это приостановить, потому что логичнее было бы сейчас вот, ну, загрузили топливо, и ладно. И давайте вернемся к этому вопросу, не знаю, в марте следующего года.
так я думаю, что люди, які виходять на протести, вони так само виступають за те, як була законність, відкритість і прозорість у питанні гэтай атомної станції. І у тим ліку і за гэта ви виходите, і многі виходять. Дякую вам великі за удзел у дискусії. Я сподіваюся, що наступствы гэтага зняволення будуть поступово сыходзіць на відеосувязі з Менску. Былі Колях Ірина Сухій, якая была недавно зняволеная за свою активную громадянскую позицию. И так само блогерка, журналистка, лауреатка премии Пенцентру имени Олеся Адамовича Наста Захаревич. Дякую великий, Наста, дякую великий, Ирина. Всего вам наилепшего.
Дякую.
До побачення.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.